Попытаемся продолжить эту очень болезненную тему, которая называется «Опамятование смерти». От самого названия уже может появиться несколько мрачное такое впечатление, которое свойственно нам, живым людям, находящимся в состоянии душевности чаще всего, а еще пока не духовности. И поэтому воспринимаем мы все происходящие вокруг нас события именно из того состояния, в котором мы находимся. И душевный человек не может понимать то, что духовное, и мыслить правильно о духовном не может. Духовное кажется нам неразумным и даже, может быть, безумным или ужасным. Но только не должно так казаться нам, православным христианам, пусть даже мы христиане последних времен, пусть даже мы живем в такие времена, что нас этому практически не учат. И так бы хотелось слышать это все от наших пастырей, но не всегда удается это обнаруживать в их проповедях, в их словах, в их жизни. Поэтому нам самим, мирянам, во-первых, не запрещено изучать эти темы, во-вторых, мы обязаны это делать, потому что лично за наше спасение мы будем отвечать сами, лично, пред Богом. Каждый за свои дела даст отчет Богу на суде. Поэтому, если пришли или придут такие времена, когда о покаянии совсем уже нельзя будет говорить, может быть, даже и запрещено, то это совершенно не значит, что покаяние будет отменено Богом. Это не значит, что Дух Святой, проповедавший устами святых отцов покаяние, вдруг начнет учить по-другому, и оно будет отменено совсем. Мало того, учение покаяния – это учение самого Господа Иисуса Христа, потому что, как говорили святые отцы, слова Евангелия начинаются, Евангелие начинается со слов «покайтесь» и заканчивается призывом к покаянию. И должно быть проповедано покаяние и прощение грехов во всех народах. Так говорит Господь своим ученикам перед своим вознесением, посылая их на проповедь покаяния. И по ходу Евангелия мы встречаем такие слова, такие сюжеты, когда Господь посылает своих учеников, дает им подвое, дает им силу и власть над нечистыми духами, чтобы изгонять нечистых духов, исцелять болезни и проповедовать покаяние. Что есть покаяние, трудно очень для нас понять. Трудно очень дается даже само понятие, тем более трудно дается практика покаянной жизни. Вот когда мы начинаем говорить практически, что такое покаяние для нас, нынешних современных людей, то большей частью возникает огорчение. Огорчение от того, что, оказывается, это есть определенное насилие над собой. И мы так устали от этих всех проблем, от всяких бед жизненных, от всяких скорбей личных, частных наших, семейных, производственных, общественных, мировых, что если нам еще и здесь будут говорить, что это опять распятие себя, это опять крест, это пролитие слез, пота и крови, то наше самолюбие не выдерживает и начинает вопить, да сколько можно. Мы ищем утешения, мы ищем для себя мира, мы ищем, чего еще, кто-нибудь сознается? Радости, точно. Мы же люди живые, мы ищем радости. А еще мы пытаемся устремляться прямо в любовь. Самую высшую христианскую добродетель. И с первых буквально шагов думаем, что ее можно освоить. Итак, вот если мы посмотрим на те дары Святого Духа, которые называет нам апостол, то оказывается, что это высшие дары Духа Святого. Мир, там дальше идет радость, а самое высшее вообще есть любовь. Хотя их 9. И отцы сказали, что они приобретаются ступенчато, не сразу. Нельзя никогда сразу достигнуть высшего, не пройдя низшее. Никогда нельзя приобрести итоговое, цельное, которое является результатом всей предыдущей вот такой ужасной, усердной работы по стяжанию благодати. И чтобы, не проходя вот этих предшествующих состояний, вдруг оказаться в высшем состоянии. Вот иногда люди так надеются и ждут вот этого получения утешения, вот этой земной радости здесь на земле от веры, от Бога, что начинают говорить вот так: Ну, неужели мы никогда, вот сейчас, находясь в таком нашем состоянии, в новоначальном, не можем хоть когда-нибудь испытать вот эту вот духовную радость, духовную сладость или состояние любви божественной? Неужели никак это невозможно? Ну вот и начинает человек рассказывать. Вот у меня был такой случай, что я, говорит, после причастия очередной раз шел домой, и вот такое было внутреннее состояние подъема, такое было состояние радости, что ну неужели это не от благодати? Так хочется нам, чтобы кто-то подтвердил, что да-да-да-да-да, это и есть благодать. Вот, вот это как раз и нужно нам. И мы к этому и начинаем стремиться. Почему для нас с вами, немощных людей, так опасно дать нам, даже в виде исключения? Господь может все. Он может сделать исключение, не составляет ему такого труда. И в житиях святых мы читали такие примеры и читаем, когда вдруг, совершенно неожиданно, какой-то человек испытывал действие благодати. Мы знаем, как это было у Мотовилова при встрече с батюшкой Серафимом. Да? Помните этот момент? Как он испытал подобное действие, что испытывал батюшка Серафим. По просьбе самого батюшки Серафима, да? Он ходатайствовал к Богу. То есть вот в этих всех историях мы должны учитывать особенности тех моментов, когда простые люди, еще находящиеся в страстях и грехах, уже испытывали действие благодати. Мы должны понимать вот эту самую разницу, как у них это происходило. Вот, пожалуйста, батюшка Серафим. Перед этим лицо его сияло, как солнце. Это было явным доказательством, и Мотовилов смотреть на него не мог. Трепетал. И при этом скромно, по-человечески изрек такую просьбу. Батюшка, вот, а как мне понять, что это такое? Ну вот, по просьбе убогого Серафима, как он сам себя называл, Господь дал действие этой благодати, как бы батюшка Серафим покрыл его немощи своей чистотой и святостью, своими трудами, своим пролитием слез, пота и крови, которые он принес за период долгого своего духовного возрастания, и Мотовилов испытал. У преподобного Симеона Нового Богослова тоже было такое удивительное состояние, когда он встретился со старцем Симеоном, благоговейным, его духовником, и тот обнял его и поцеловал его. Поцеловал прямо в губы и вдохнул ему при этом это действие благодати. И он в течение некоторого времени ходил, ну как бы и на земле, и не на земле. Это состояние благодати не сразу растворилось в нем, а действовало в течение некоторого времени. И он не видел ничего вокруг себя больше земного. Ощущение небесного заменило ему все. Он не заслужил это состояние. Он не боролся за него несколько десятков лет, как его старец Симеон Благоговейный. А испытать ему Господь дал. Как вы думаете, с какой целью это было сделано? Чтобы вот этот самый новый пришедший, а Симеон Благоговейный от Духа Святого прозревал, что это великий столб церкви в будущем, то ему наперед было дано вот это вот действие благодати, которое он потом должен будет стяжать. Приобрести, достигнуть этой высоты духовного совершенства и святости, когда благодать уже будет в нем действовать неотступно. А испытать было дано, чтобы у человека появилось вот это влечение в сердце, вот это стремление к поиску того, что он хотя бы один раз в жизни уже испытал и знает. Но дальше с ним случилось удивительное. Дальше он утратил это действие благодати из-за своей небрежности, из-за нежелания немедленно оставить мир. Ведь свобода же у человека. Человек по своей свободе поступает так, как он хочет. Никто не может принудить человека, никто не может ограничить или сломать нашу свободу, и даже Господь это не делает. Поэтому в последующем вдруг забыл он, оно растворилось, как бы это действие отошло, как вода уходит сквозь пальцы. И в последующем суета жизни закрутила его, и опять он стал земным. Опять он потерял небесное, и опять стал наслаждаться земными приятностями и удовольствиями, которыми жил раньше. В результате в таком помрачении он еще прожил определенное время. Как бы забыв, совершенно забыв о том, что ему было уже предложено, как бы аванс. Лишь только потом, проживя уже какое-то время, он вдруг неожиданно вспоминает о том, чего же он лишился. И что вот это земное больше не может ему дать такого же впечатления, какое он испытывал от действия благодати, что это больше, вот это оно уже не насыщает, оно больше не наслаждает, оно становится бледным и даже мерзким. И тогда он оставляет все в этом мире, что его раньше насыщало, а теперь перестало насыщать, и идет к старцу Симеону. И тогда уже трудами, потом, слезами и кровью вновь достигает вот этого состояния под руководством старца. Вот такие вот образы действия благодати нам в житиях святых известны. И поэтому, как бы несколько заражаясь таким впечатлением, мы с вами начинаем думать, что, может быть, и нам как-то Господь, может быть, явит это действие благодати, которое нам будет совершенно понятно, ощутимо, чтобы мы уже сейчас имели какое-то хотя бы утешение на фоне всех тех бед и скорби, которые и так в жизни нас переполняют. Еще и эти христианские труды, которые мы пытаемся нести, они так тяжелы в самом начале. Если честно их пытаться делать, они еще дополнительные нам приносят скорби. И мы начинаем роптать, ну куда же уже, сколько можно, Господи? Ну сколько можно еще нам скорбей? Сколько можно себя как бы вводить в это состояние самоуничижения? До какой же поры? Может быть, уже хватит? Может быть, вот то, что я начал читать молитвенные правила старательно, может быть, то, что я уже пытаюсь соблюдать посты, может, то, что я уже не делаю тех самых поганых смертных грехов и уже кое в чем даже борьбу со страстями веду, может быть, это уже результат. Может быть, это уже имеет какое-то основание для того, чтобы благодать уже начала прививаться в сердце. И вот мы, воодушевленные таким мечтанием, начинаем ожидать ее. Ожидать. И вот это ожидание очень опасно бывает. Когда мы чего-то начинаем ожидать, хорошего и благого, то кто может это нам подстроить? Вот, да, они до такой степени хитры, до такой степени лукавы, что им только того и надо, чтобы настроить наше желание на преждевременное ожидание того, чего мы еще не можем иметь. Отцы говорили так, что огонь и вода в одном сосуде никак не уживаются. И именно точно так же благодать не может еще пока внедриться и поселиться в наше сердце, где есть болото страстей. Лишь только потому мы позволяем себе мечтать о действии благодати в нашем сердце, что не знаем, каково состояние нашего сердца, не знаем подробность и точность степени своих болезней. Насколько они захватили и поработили нас, как раковые опухоли, всю душу оплели вот этими метастазами, смертельными метастазами греха. Как только мы это еще не знаем, то допускаем возможность в наших рассуждениях и мечтаниях по научению бесовскому, с подачи бесовской, что может быть уже возможно какое-то действие благодати. В результате, какие-то первые впечатления, которые мы испытываем, например, после причастия, после исполнения молитвенного правила, после общения с каким-то человеком, когда мы ему рассказываем о вере, после исполнения евангельской заповеди или еще в каких-то случаях, они могут быть реальной подменой тех действительных действий благодати, о которых говорит нам Священное Писание, о которых говорят нам святые отцы, но они касаются тех состояний, которых достигали они. В результате, оставаясь наивными, немощными, подобно младенцам, которых очень легко обмануть, бес этим прекрасно пользуется и порой нас вводит в очень опасный такой печальный обман. Отцы говорили по-другому. Первые дары благодати – это видение своих грехов, это сожаление о своих грехах, это страх Божий, это реальная живая память о смерти. Память о суде Божьем. Приятное впечатление, как вам кажется? Они все неприятны. И вот святитель Игнатий называет эти первые дары благодати, которые являются первыми правильными признаками покаяния. Если мы эти первые правильные признаки покаяния еще не приобрели, если мы будем пытаться перескочить вот это первое, очень трудное распятие себя на кресте Христовых заповедей, это мучительное пролитие крови, которое связано с борьбой со страстями, и перескочим, и думаем, что сможем уже приобретать больше, то там может быть только подделка. То есть мы войдем через другую дверь. Мы войдем, как бы пытаясь обмануть, что ли, Бога, при этом обманываем себя. Это подобно тому, как Адам и Ева в раю, они вдруг захотели обожиться по научению дьявола, не так, как это им предлагал Бог, законно, исполняя заповедь Божью, то есть до поры до времени не вкушать вот этого запрещенного плода, а в послушании быть у Бога, терпеливо, более и более познавая своего Творца, упражняясь в добродетелях, более и более уподобляться своему Творцу, Господу. И вот этот естественный путь, который назначил Бог, сатана убедил обманным путем, что есть по-другому, есть другая возможность. Достаточно просто съесть плод запрещенный, и все, и будете как боги. Будете разумевать добро и зло. Вот этот как раз пример должен нас всегда с вами настораживать. Что как бы сейчас нам в реальной жизни здесь, став христианами, как бы нам сейчас не соблазниться тем, что наше мысленное воображение, которое находится под легким управлением злых духов, как бы мы не позволили себе в своем воображении возмечтать о присутствии уже в нас благодати и каких-то благодатных действиях, наподобие тех, которые называются радость духовная или такая, которая называется любовь, как высшая добродетель. И вот чтобы не попасться нам на такой крючок, как глупеньким рыбкам, крючок очень острый, очень опасный, соскочить с него бывает очень трудно, потому что отцы называют это состояние прелестью. Когда человек уверится в своей возможности иметь уже сейчас состояние еще страстей, в состоянии своей греховности, в самом начале своего христианского духовного подвига убедит сатана уже иметь какие-то дары благодати, и мы поверим в это, то мы попадаем в состояние вот этого самомнения, что как будто бы уже мы достойны это иметь или можем это иметь. В результате, когда эта подделка будет нам предложена, в какой-то определенной ситуации, спектакль какой-то будет бесами разыгран, то мы на нее обязательно клюнем, потому что внутренне мы к ней были готовы. Поскольку у нас нет критерия определения качества этого чувства, качества этого состояния, и сравнить нам не с чем, то мы его легко можем признать за истинное, хотя оно может являться ложью. Почему нам не с чем сравнивать? Нам есть чем сравнить вот это свое состояние, которое у нас возникло, мы его можем с чем-то сравнить, что духовное оно точно, это дар Духа Святого, или это подделка, душевное, плотское, страстное состояние при воздействии бесов. Да, вот кто-то очень мудро сказал, я не заметил, интересно посмотреть было на этого человека. Мы не знаем, что такое духовное. Мы не испытывали его никогда, и сравнить нам не с чем. Если нам не с чем сравнивать, то, что нам предлагается, мы можем воспринять как истину. Если бы мы когда-то испытали состояние, подобно, например, Мотовилову или преподобному Семену Новому Богослову, когда он еще был мирянином, вот тогда бы мы могли уже сравнивать с реальным, с тем, чем мы, что мы уже испытывали в жизни. Подобно тому, как пример есть еще очень простой. Когда мы едим все время кислые яблоки, то мы ими и бываем удовлетворены, и других не знаем никогда, ну и считаем, что они всегда такие есть. До тех пор будем их считать нормальными яблоками, пока когда-то нам в жизни не попадется настоящее ароматное, сладкое, такое очень привлекательное на вид и на вкус яблоко. И когда мы его попробуем, мы очень удивимся. Скажем, вот это да. Вот это да. Вот у нас на Урале тоже груши растут. Научились выводить селекционеры. Вот такая груша даже принесла какие-то плоды. Они висели. Я думаю, что ну пускай зреют, может быть, когда-нибудь дозреют, потому что они деревянные такие. Вообще, тут уже снег выпал. Я думаю, интересно, замерзли или нет. Пошел одну подругу, она не замерзла. Ее даже снег не берет. Думаю, удивительно, может быть, она уже, ну куда, сколько еще можно держать ее на дереве? Уже листья опали, у нас и листьев даже уже нет, у нас зима. Вот. У вас еще осень, у нас зима. Соседка проходила мимо и пошутила, говорит, интересно у нас лето, говорит, о, интересно у нас, говорит, природа. После весны сразу зима пришла, ни лета, ни осени не было. Вот тут вот, реально у нас вот так примерно обстоятельства сейчас складываются. И вот эта груша, которую я думал, может быть, она дозрела наконец, я попробовал ее откусить, это невозможно было. Невозможно было проглотить, ну, это вот уральская груша. Ну, может, сорт такой попал. Ну, то есть, вот если все время такую грушу есть, то и будет впечатление такой груши. И можно из нее что-то сварить, там, например, варенье, и она, может, приобретет какой-то приемлемый для употребления вид. Ну, вот. Если есть и других груш не видеть, не знать, никогда не есть. Поэтому нам сравнивать не с чем. Как только мы попробуем вкусный фрукт настоящий, выросший в естественных условиях, и хорошего какого-то сорта, все тогда мы поймем сразу же. Поймем, что то, что вот это было, это, в общем, совсем не то. Но когда нам не с чем сравнивать, то мы и находимся в состоянии очень опасном. Поэтому святитель Игнатий, основываясь на многих древних святых отцах, он говорит о том, что преждевременный поиск даров благодати, он неминуемо приведет человека в прелесть. Сначала самообман, а потом бесовский обман. И он говорит, что начало мы должны положить основательное, правильное начало. Только вот с этого начала, как с фундамента, если мы начнем, тогда строительство дома нашего спасения будет законным, правильным, настоящим. Мало того, он говорит еще более такие тяжелые слова, обличительные для нас. Он говорит, что ну, если дом на песке строить, и то понятно, что такой дом, хотя и можно выстроить на песке, но это ненадежно. Подуют ветры, напрет вода, подмоет этот самый песок из-под дома, и дом может рухнуть. Но, говорит, попытка строить свое спасение без памяти о смерти, это не только неразумие, подобное строительству дома на песке, он говорит, это безумие. Это попытка строить дом на чем? Догадайтесь? На воздухе. На воздухе. Ну куда еще хуже? На песке уже, кажется, совсем уже неразумно. Он говорит, ну попытка строить дом на воздухе, просто она вообще нереальна, это безумие. Вот насколько нам с вами опасно строить свое спасение, тем более ожидать каких-то даров благодати уже для себя здесь на земле, не успев еще начать даже делать главного, например, не изучив и не применив, не научившись применять такое упражнение, как память о смерти. И опять мы с вами возвращаемся к тому, что это же должно быть неприятно. Если мы только начнем об этом размышлять и попробуем как-то вот это себе представить, что ли, или попробуем это делать, и сразу возникает отторжение. Отторжение. Люди, которые пытаются себе начинать прививать память о смерти, они говорят, что сначала вообще это не дается, никак не дается. Отцы сказали, что для этого упражнения нужно выделять специальное время. В течение дня или после молитвенного правила, или до молитвенного правила. Но у кого есть возможность, кто может уединиться хотя бы на какое-то ограниченное время, а сейчас таких людей почти нет. Сейчас все люди жалуются, что нет времени. Нет времени читать правила. Все время беготня, суета, дорога, транспорт, заботы, магазины там, и все-все-все остальное, болезни, очереди. Это значит, что мы в этой жизни теряем даже ту возможность временную хоть как-то, хоть какие-то упражнения духовные для своего спасения делать. Тогда вырваться нам вот из этой зависимости еще того трудней. Зависимость от времени, от всей этой суеты, в которой мы живем. Но еще раз опять скажем для себя, что строить дом своего спасения на воздухе нельзя. Это безумие. И вот поняв, что это очень нам нужно, что мы по-другому не можем ничего, кроме как придумать себе спасение, а в конечном итоге, действительно умерев и придя на суд Божий, мы обнаружим, что все наши действия здесь на земле не оказались достаточными для нашего спасения, но потом ничего не исправить, вот потом отчаяние будет уже великое, потому что там ничего не изменить. В результате святитель Игнатий призывает нас вот здесь, прочитать внимательно его статьи, задуматься, глубоко задуматься и начать более серьезно относиться к христианским упражнениям, которыми упражнялись святые отцы в древности, все вообще люди, которые хотели спасаться. И он говорит, что, ссылаясь на святых отцов, что это делание было свойственно с самого начала христианам. И не только новоначальные христиане, и не только монахи, а даже великие подвижники до конца своей жизни не прекращали это упражнение выполнять. Вот это более всего удивляет. Мы подумаем, а зачем им это надо было? Ну для чего? Они победили свои страсти в целом. Они уже никогда не совершали смертных грехов. Они уже имели дары благодати. Они уже что-то творили. Исцеляли болезни, изгоняли бесов. Бывало так. У них было множество учеников. У них была вот эта земная слава от людей, которая им и могла повредить. Вот, оказывается, где разгадка этого явления. Почему так это важно было даже преуспевшим подвижникам? Потому что человеческое земное, оно в любое мгновение может захватить человека. Потому что свобода человека остается свободой. И человек по своей немощи может уклониться в любой момент направо или налево. В результате этого печального уклонения человек может потерять и то, что он стяжал, и даже великие достижения свои потерять. Вот по этой причине даже опытные подвижники, они не прекращали это делание, они продолжали его делать. Если мы будем читать в третьем томе у святителя Игнатия в «Слове о смерти» главу о памяти смерти, то там мы как раз найдем слова святых отцов, на которых он ссылается, в которых как раз и говорится, что вот это делание, оно было свойственно даже великим подвижникам. Тем более нам оно совершенно необходимо. Даже им с очищенным сердцем и то оставалась всегда возможность, благодаря тем великим дарованиям, которые они имели от Бога, вдруг неожиданно забыть о том, что все это есть дары, это не их личное приобретение, что они не родились с этим. И малейшее увлечение вот в эту самость, оно могло погубить их. Поэтому напоминание себе о смерти ежедневное было их практическим реальным каждодневным упражнением. Опять мы скажем, ну они же были свободны от суеты мира. Они могли это делать, они находили для этого время. Да, потому они и находили для этого время, чтобы понимали важность и ценность этого упражнения. Нам, как мирянам, можно себя оправдывать занятостью, суетой и заботами, но тем не менее, если мы все-таки учтем вот это пожелание святых отцов и особую ценность этого упражнения, о которой они говорят, то мы попытаемся найти хотя бы немножко времени для того, чтобы попробовать это делать. Занятие очень болезненное, как говорит святитель Игнатий. Поначалу оно вызывает отвращение, поначалу оно вызывает обыкновенный животный страх от представления того, что человек умирает или умер. И вот это представление и ощущение смерти, которое рождается, оно отвращает, оно вызывает трепет, оно вызывает некоторый такой ужас животный от того, что «Ой, как же, все, вот не дышу, вот умер, вот положили в гроб». И вот эти вот первые ощущения, они прямо отталкивают. Дальше появляются заботы и проблемы, мысленная брань бесовская, которую бесы стараются нас оттолкнуть от этого занятия. Он говорит, если только человек сядет и начнет этим заниматься, то он увидит все противодействие бесовское этому занятию. Он говорит, это в первую очередь и доказывает его ценность, потому что бесам это невыносимо. Им совершенно невыгодно, они не могут этого терпеть, когда мы начинаем размышлять о кончине своей жизни, когда мы начинаем размышлять о тех плодах, которые мы будем пожинать при конце своем, что смерть влечет за собой суд. А решением суда будет ад или рай навечно. И вот это напоминание нам самим себе, вот этих знаний, этих понятий, оно имеет огромную ценность для нас и имеет огромный вред для бесовщины. Если только мы попробуем это делать, то мы увидим, какое мощное сопротивление мы встретим от злых духов. вплоть до усталости, вплоть до сонливости, что мы обычно видим и на молитвенном правиле, на обыкновенном, или когда пытаемся делать самоукорение, всеми способами. Тут домашние поднимутся, болезни обострятся, дела всякие срочные появятся, звонки телефона начнут раздаваться, кран сорвет, вода потечет, и все что угодно может произойти. Как люди говорят, что помехи самые разные, самые разнообразные. Поэтому свидетель Игнатий говорит, устоять против этого, вот на этом первом этапе это очень важно. То есть не отчаяться, не бросить, не разочароваться, а именно понять, что если оно встречает такое сопротивление злых духов, значит это имеет огромную для нас пользу, огромную ценность. И если говорит преодолеть вот эти вот противодействия, то тогда начнется противодействие собственное, внутреннее, своего естества. Естества, зараженного страстями, плотского естества, которое не желает совершенно такого духовного делания, духовного упражнения. Почему? Почему это для души нашей будет совершенно противно? Потому что здесь неприятность. А мы привыкли к поиску приятностей. Правда ведь? Вот здесь сразу проявится наше самолюбие. Вскроется корень. Мы начинаем задевать сам корень. Корень всякого зла, который в нашем сердце, гордость, самость, он немедленно начнет реагировать. Эта практика, как говорит святитель Игнатий, дается очень тяжело, очень болезненно. Если же мы не отчаемся в этом, он говорит, и попробуем это делать дальше, неделю, месяц, может быть больше, несколько месяцев, то в последующем будем видеть, что вот это памятование смерти, оно будет ограничивать и ограждать вот эту нашу развращенную свободу, которая привыкла удовлетворять свои страсти, привыкла удовлетворять свои желания, что вот эта память о смерти будет связывать это наше развращение в нашей душе. Постепенно будет связывать. За счет чего связывать? Уже, наверное, можно догадаться, да? Если мы удовлетворяем свои желания, которые исходят из страстей нашего сердца, и они являются грехами, если мы только будем знать, что это грех, если мы будем признавать, что это грехи, тогда, как только новое желание появится снова согрешить, то память смерти, она отбирает у этого желания силу. И оно становится бледным, слабым, это желание, и его можно будет погасить. Вот сила этой памяти смерти вот так велика. Почему? Потому что этой памяти, которую мы пытаемся сначала сами себе навязывать, вот хотя бы даже вот так сознательно, с насилием навязывать, этой памяти смерти, нашим личным таким худеньким упражнением начинает содействовать божественная благодать, невидима для нас. И это содействие в первую очередь выражается в том, что как только грех начинает увлекать человека, как только желание начинает помрачать желание, рождающееся в сердце, желание греха начинает помрачать ум, то если ум в этот момент еще будет способен вспомнить о смерти и о том, что здесь, вот в этой жизни, все кончится, и потом придется за все отвечать, и исправить уже больше будет ничего нельзя, то при этом ум вот этим воспоминанием обретает силу. Божественная благодать невидимо укрепляет действие этого ума, и ум способен, бывает, приказать своему сердцу остановиться в этом действии страсти. То есть с помощью содействия благодати остановить страсть, остановить грех. Вот практика борьбы с грехом, именно внутренняя практика. Можно, конечно, закрывать себя, можно себе там наручники на себя одевать, можно прятать нас или пугать со стороны родственников нас, или со стороны государственного закона, если мы какие-то грехи будем думать, совершать с нарушением законов. Но это все внешнее. Это внешнее действует до тех пор, пока кто-то видит нас. А внутреннее действует когда? Даже если никто не видит, но видит всегда кто? Всегда видит Господь. Вот это действие, оно намного ценней, чем всякое внешнее ограничение, которое временно помогает нам, пока оно есть. И как только мы его удобно обошли, его нет, оно уже не имеет больше силы. Поэтому, если мы приобретем вот это внутреннее памятование о смерти, оно будет иметь свое действие и силу всегда, в любой обстановке, в любое время, где бы мы ни находились. Даже тогда, когда нас никто не видит. Когда мы можем спокойно согрешить, То есть исполнить вот свое это греховное желание, которое разжигает нас бес через действие страстей в сердце, и погасить его можно будет удобно памятованием о смерти. Вот, кажется, очень такой простой механизм, и польза от него огромна, но приобрести его, навязать, насадить его в сердце, скорее всего, насадить, именно так нужно говорить, совсем непросто. И святитель Игнатий говорит, что первая болезненность, первое вот это страдание от привития себе памяти смерти, оно постепенно, с опытом, начинает показывать плоды. И тогда, когда мы первые положительные плоды видим, тогда уже делать это упражнение становится нам удобней, уже легче. Мы понимаем его значение, понимаем его смысл. И если хотя бы один раз человек убедится в этом практическом занятии, что это действительно действует и помогает, тогда интерес к этому появляется. Обыкновенный христианский интерес к тому, чтобы меньше грешить или побыстрее свои грехи побеждать. Гасить их еще, пока они в сердце и пока они еще не исполнены делом. И что самое удивительное, что для нас может быть будет казаться практически нереальным, не только на этом ограничивается память смерти. Святитель Игнатий говорит, что это упражнение со временем может перейти в состояние новое вообще. Это тогда, когда божественная благодать уже осенит вот этот подвиг. То есть с нашим внутренним сознательным действием по привитию к себе памяти смерти соединится действие благодати. И тогда, он говорит, происходит вообще удивительное явление. Тогда, когда человек начинает вспоминать о смерти и начинает даже плакать и скорбеть о том, что он должен будет оставить этот мир, что он должен будет расстаться со всем, что ему здесь приятно, и даже со своим родным телом. Вот тогда, когда начинает действовать в сердце скорбь от этой памяти, вдруг, он говорит, она, эта скорбь, заменяется утешением. То есть вот здесь происходит невероятное, чудесное явление у тех, кто уже достигает опытности в этом деле. Вот это утешение, вот этот внутренний мир от того, что расставание с телом и смерть так тягостно и мучительно для нас, маловерующих или неверующих людей, потом становится тихой и спокойной от ожидания встречи с Господом в результате вот этой кончины, в результате этой смерти. Когда вот эта мучительность заменяется на новое утешительное, тогда понятно, что никто уже из нас не откажется от этого упражнения. Оно не будет уже мучительным и тягостным, а когда оно будет начинаться скорбно и будет заканчиваться утешением и таинственным действием благодати внутри сердца, не той какой-то эйфорической, радостной в виде восторгов, каких-то торжеств или ярких впечатлений, а именно утешением, уведомлением, как говорит святитель Игнатий, о том, что мы можем быть прощены, что Господь ради нашего прощения отдал себя в жертву на крест и на смерть, умер и воскрес ради нас, так чтобы и нам доставить возможность спасения, воскресения и вечного пребывания в благости с Ним. То есть Господь в этом подвиге нас не оставляет с самого начала, но не навязывает его нам, а предлагает. И святые отцы описали его полезность и объяснили примерно механизм, как это может действовать поэтапно. Но нам с вами, христианам современным, если мы еще не начинали этим заниматься, нужно преодолеть вот этот свой страх, найти как-то вот это самое драгоценное время, от каких-то своих забот его оторвать и хотя бы по несколько минут в день начинать это делать. Результат, если мы будем трудиться, отцы нам обещают, что должен быть. При этом есть такая категория современных христиан, которым совершенно не дается это занятие. Не дается оно не потому, что оно, может, для каких-то одних, а для других оно вообще непригодно. Не дается оно только потому, что внутреннее состояние некоторых людей не может, совершенно не может воспринимать христианских упражнений никаких вообще. Это люди в глубоком духовном повреждении находящиеся. Это люди бесноватые. Это люди, которые не имеют веры. А почему это так? Даже обыкновенный человек, живущий нормальной мирской жизнью, который признается в обществе деловым, активным, там, правильным, хорошим, культурным, эстетичным и прочее, такой человек, если он веру не изучал, Если он не знает еще об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, если он еще не знает о действии благодати здесь на земле, в таинствах церкви, особенно о действии прощения грехов при покаянии, на таинстве исповеди, такой человек не имеет оснований для вот этих самых духовных подвигов. Если он начнет их делать вот эту духовную практику, а веры у него нет, основания для этих христианских дел у него нет, тогда как только он начнет делать, он сразу впадает в какое состояние? Отчаяние. Отчаяние. Это не просто уныние, может быть, это может быть отчаяние. У человека наваливается на него мрак, ощущение того, что все бесполезно, все никчемно. Зачем тогда я вообще здесь что-то читаю, что-то изучаю, читаю какие-то молитвенные правила, зачем я вообще хожу в храм? И наступает какой-то перелом, перелом резкий в противоположное состояние. Оно называется самоедство и отчаяние. Вот когда люди жалуются, что они начинают применять вот эти христианские упражнения, которые нам советовали отцы, как ценнейшие и спасительные наши действия, и обнаруживают здесь вот это первое сопротивление своего естества и попадают в состояние отчаяния, они начинают хулить вот эту практику. И говорить о том, что это опасно, это вообще вводит людей в состояние депрессии, что это может причинить вред, вплоть до повреждения мозгов, и можно оказаться якобы там в психиатрической больнице и все прочее. Но так обо всем можно сказать. Так когда-то начали хулить молитву Иисусову. Потому что были люди, которые начинали и заниматься без должной подготовки. А должная подготовка к внутреннему деланию – это как раз борьба со страстями. Если борьбу со страстями не вести, а сразу начать механически исполнять вот это правило внутренней молитвы, то, естественно, можно прийти в это самое повреждение. Такие случаи и раньше встречались, они и сейчас вполне могут быть. Но это трагедия, связанная с тем, что мы по самости своей беремся за дела, не зная, как они делаются. Но также точно можно сесть за руль машины и поехать, правда? Можно взять, чинить какие-то электрические приборы, ничего не понимая, ни технику безопасности не соблюдая. Что угодно можно делать в земной жизни и тоже себе навредить, и другим людям навредить. Так и земная практика, она нас этому учит. Но если духовная практика, она еще более тонка, более серьезная и более опасна, значит, мы должны понимать, что здесь-то с еще большим вниманием нужно подходить к этим самым делам, с более тщательной, правильной и грамотной подготовкой. Подготовка в духовной жизни всегда заключается в том, чтобы изучить основы веры, пройти оглашение, и затем изучить себя самого. Кто я есть? Какое мое состояние? Так ли, как учит церковь, что после грехопадения все человечество оказалось в рабстве у сатаны? Так ли оно на самом деле? Или то, что мне сказали при оглашении, это выдумка? Что-то может быть преувеличение какое-то? Вот при оглашении как раз это бы нам надо было и рассказать. Каким был сотворен человек? Какое было его предназначение? И как человек не выполнил эту задачу, поставленную ему Творцом? И что человек сделал против себя, во вред себе? Навредив и в первую очередь себе, и продав всех своих потомков, нас с вами, в рабство дьяволу. Нужно себе доказать, что это рабство в нас действительно присутствует. В чем оно выражается? Как определить, что мы рабы, что мы больны, что у нас есть смертельная болезнь души? Ну тогда нам надо исследовать себя. Ну как врачи это делают? Врачи знают критерии болезни. Когда мы приходим к врачу, он назначает нам определенные исследования, анализы, замеры какие-то и все прочее. И по этим результатам он смотрит. Ну так ведь, да? Все же у врачей были. Но также точно и духовный врач должен делать в отношении нас. Если сейчас не делают духовные врачи это с нами, то у нас же есть возможность сделать это самостоятельно. Вот наш дневник кающихся, который мы предлагаем каждый раз, он как раз для этого предназначен. Диагностировать себя не составляет никакого труда. Доказать себе с помощью этого дневника, что во мне есть признаки вечной смерти, что я раб дьяволу, что я скажу эти страшные слова, враг Христу. Многим очень не нравится, сразу начинают возмущаться, говорят, какой я враг Христу, я вот добрые дела делаю. Вот это, вот человек начинает загибать пальцы, вот я делаю добрые дела, ну какой враг Христу? Я Богу служу, даже так иногда люди говорят. Вот диагностировать в себе присутствие вечной смерти не составляет никакого труда. Если замечать в себе эти проявления грехов, симптомы смертельных болезней души и страстей, и замечать их по ходу дня и каждый день, попытаться с ними бороться, то мы увидим, что это, оказывается, не поддается вообще нам. Это не просто тяжело, это, оказывается, мучительно, страшно, это то же самое, что распять себя на кресте. И висеть на этом кресте борьбы со страстями, истекать кровью годами, долгими годами. Пока в нас не умрет вот эта наша греховность. Пока вот эти страсти, наконец, не только не будут выдраны, выкорчеваны, пока они не сгниют вообще там в сердце, источая страшный смрад, это зловоние и мерзость. И пока они не превратятся в то удобрение, на котором что будет произрастать? Добродетели, противоположные страстям. Вот, оказывается, процесс выглядит так. Наше с вами желание, оно совершенно другое. Мы хотим из этого нашего состояния душевности, которое связано со страстностью, вырастить добродетели. Снять плоды, которые на этих сорняках никогда не могут быть. А мы хотим так. Вот это наша немощь. Немощь заключается в непонимании смысла духовной борьбы, в непонимании смысла нашего повреждения, в незнании, как вообще происходит исцеление души, как происходит вот эта страшная, жуткая борьба по очищению своего сердца и по внедрению туда добродетелей. Так, чтобы на этих добродетелях, когда они прорастут, когда они не только как семена будут заброшены, семя же дает росток, корешок, потом вырастают всходы маленькие. Вот так с огородными процессами отцы очень удачно сравнивали. Потому что люди все раньше на земле жили, и все видели этот процесс. Из года в год видели, как вот это идет вот процесс возрастания. И стебель возрастает, они говорят, и лист появляется. А потом появляется что еще на этом растении? Да нет еще, какие же мы с вами садоводы, какие же плоды. Вот здорово, цвет. Они говорят... Благоухание цветов сначала вдохни, благоухание цветов, дождись, чтобы эта добродетель заблагоухала. Ну, садовод, который что-то выращивает такое цветоносное, он не пройдет мимо этих цветков. Если они имеют аромат определенный, он, проходя там куда-нибудь с лейкой или с лопатой, он наклонится и вдохнет этот аромат. А почему так? Почему мы так делаем, если кто-то имеет еще огород? Это зачем нам? Утешение, приятность какую дает, правда? Аромат цветов, он же приятен, обоняние же у нас работает. Вот эта информация через обоняние, принятая нами, она поступает в сердце, а в сердце, сердце отзывается чувством приятности. Так работает наша душа. Если мы при этом не будем превозноситься тем, что это я сделал, тогда худого в этом ничего нет. Тогда происходит естественный процесс, наблюдение роста этих самых наших огородных растений с определенным утешением, потому что же труд вкладывается, заботы, работы, всякая суета и прочее, сколько огородники тратят сил. Вот отцы говорят, точно так же надо взращивать добродетели, чтобы не только семена бросить туда, а чтобы дождаться всходов, чтобы и стебель появился, и лист появился на нем, и цвет бы появился. Сначала бутон, они еще подробно как-то так рассматривают, очень интересно, чтобы этот бутон раскрылся. Но, говорит, и это еще не цель. Если аромат добродетели мы уже сумели обнаружить в себе, и не превозносимся этим, понимаем, что это не наше, что это Господь вырастил в нас, потому что, когда мы со страстями боремся на первом этапе, это же мы говорим уже о втором этапе, когда уже добродетель возрастает. А когда со страстями боремся, мы понимаем, насколько мы ничтожны, насколько мы никчемны. Мы ничего не можем сделать сами. Вот мы даем себе слово, что все, вот это я больше делать не буду. На своих родных больше не буду... Что делать? Даже ворчать. Вот не ругаться, не злиться, не кричать, даже ворчать не буду. Вот некоторые говорят так, они же все время огорчаются. Есть такие честные христианки, которые говорят, что... сколько же я буду еще на них ворчать? Они уже кричать перестали, ругаться перестали, угрожать там это, размахивать шашкой, уже все перестали. А ворчать никак не могут перестать. Это выражение есть, по-стариковски, ворчать. А почему пожилые люди ворчат? Они потому что уже не могут вот так, как в молодости, да? Но уже возраст не тот. Надо сердце беречь, надо осторожнее, все, давление может скакануть. Они все знают прекрасно. У них уже таблетка в кармане. Потому что как что не то, а чувствуют, все, все, голова загудела, тут же тонометр, давление померили, ох, там и кричат, быстрее, быстрее. Бегут, раз, успокоились. Так вот, кто помоложе, говорят, ну ворчать уже надо перестать. Сколько раз даем себе слово перестать ворчать на наших домашних, что они опять делают не то, как мы хотим. Мы им уже 100 раз говорили, что надо делать так, они 101-й раз делают опять не так. И надо стерпеть. Ну 100 раз уже себе говорили, больше не буду, 101-й раз опять делаем. Это малейший грех ворчать. Потому что при этом человек не кричит, бывает уже, не говорит грубых слов, тем более даже не угрожает, он просто ворчит. Он даже если пожелает вот эту деталь победить, этой страсти, и то он увидит, как долго, много надо будет с этим бороться. А если мы еще страдаем грубыми грехами, если мы распаляемся, если у нас появляется крик, ругань, сразу угрозы, потому что в самое неподходящее время обязательно что-нибудь они сделают такое, что мешает нам там успеть вовремя на работу или вредит сделать там какие-то дела домашние. И тут уже у нас не хватает вообще нервов, потому что на работе нам нервы трепали, в транспорте нам нервы трепали, мы устали, голодные, и тут пришли, и тут еще они все. И не сделали то, что им было сказано, так ведь, да? Или сделали совершенно не так. Ну вот это опыт нашей реальной жизни, которую можно превратить в спасение, а мы ее превращаем, страшно признаться, да? Мы во что превращаем опыт в своей жизни? В погибель превращаем, в погибель. Если мы будем честно говорить, называть вещи своими именами, а надо так и приучиться оценивать свою жизнь, а зачем в погибель превращать все? Одно дело, что мы друг другу нервы треплем, мира нет в семье, это всем неприятно. Другое дело, что мы же в погибель это себе делаем. Мы ж себе делаем зло. Мы делаем дела сатаны. Мы ему приносим, что этими своими грехами? Жертвы. Ну страшно же. Жертву сатане приносим. Надо жертву Богу приносить. Жертву Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренное. Каждый день это читаем. Пророк Давид сказал, а мы приносим сатане жертву греха. И почему все это так легко у нас получается? Потому что в момент, когда происходит вот это возмущение нашего сердца, мы не можем в этот момент вспомнить о чем? О смерти. Не можем вспомнить о смерти. Потому что память о смерти не привита нами в свое сердце и в свой ум. Не привита. Мы не занимались этим, мы не делали этого. И когда наши редкие упражнения в этом деле еще не превратятся в навык, то этот навык не может нас выручить в трудную минуту. Навык выручает тогда, когда он уже стал навыком. То есть он действует как бы автоматически, сам по себе. Упражнение, которое человек многократно выполнял, оно делается потом легко, делается охотно. И если оно необходимо человеку в практике жизни, оно выполняется с пользой. Вот так же точно навык памяти о смерти должен быть. Причем, еще раз подчеркнем, начинается приобретение этого навыка очень болезненно. Если преодолеть этот первый этап, если не отчаяться, если не бросить это занятие, постепенно оно превратится в навык и будет давать положительные результаты. Оно будет помогать нам бороться с грехом. Оно будет запрещать нам приносить жертвы сатане. И если и случится грех, оно будет немедленно заставлять нас что делать? Каяться. Немедленно заставлять каяться. Вот такая вот практика. Практика совершенно неприятна на первый взгляд для нас. Она оборачивается нам огромной пользой. Мало того, еще раз подчеркнем, святитель Игнатий говорит, что при этом опыте постепенно может даже перейти по мере борьбы со страстями, по мере их уничтожение как бы с поверхности, вынимание корней, перегнивание этих самых страстей, начнут возрастать добродетели. И эта память о смерти, она не только может победить нам, помочь победить страсти, она может победить нам взрастить и добродетели, как говорили отцы, и даже великие подвижники святые продолжали заниматься этим делом. Она не только взращивает добродетели, она сохраняет их, эти добродетели, чтобы мы же их сами не погубили и не потеряли. Она помогает После того, как аромат этих цветов уже будет нам известен, достигнуть еще и такого состояния, когда будет плод. Тот долгожданный плод, ради которого мы, собственно говоря, здесь трудимся, живем, стараемся, чтобы этот плод привел нас в подобие Христу. То есть, чтобы не только подобие сатане уничтожить нам в нашем сердце, но и достигнуть подобия Христу. Вот наличием этих плодов, от этих добродетелей, которые есть образ и нрав Христа. Ну так, по крайней мере, если мы с вами такое вступление сделали и напомнили себе о том, что мы должны этим заниматься и делать это очень полезное, и если у кого-то это не получается, если человек не относится к глубоко поврежденным людям, то тогда надо знать веру. Для этого делания должно быть основание, как и для любого занятия, чтобы оно не превращалось в самоедство и не приводило к отчаянию. Основанием является правильное знание веры, что у нас есть надежда, у нас есть жертва Господа Иисуса Христа за нас принесенная, у нас есть церковь с благодатными таинствами церкви, у нас есть возможность получать прощение грехов, лишь бы мы к этим грехам имели правильное отношение, чтобы мы их не любили, чтобы мы их не хотели делать, а если не случается, чтобы мы немедленно в них каялись. Тогда память о смерти будет помогать нам. Она не будет вводить нас в состояние самоедства и не будет приводить к отчаянию. Она будет постепенно переводить нас в состояние надежды. Итак, мы с вами в прошлый раз рассмотрели три плода памяти о смерти, как их называют, как их здесь обозначил святитель Игнатий в своей статье о памятовании смерти. Три таких пункта рассмотрели, успели. Еще тут остается, как мне помнится, 7. Вот. Ради этого мы специально и собрались, чтобы попытаться закончить тему, если так оно получится. Итак, вот 4-й пункт. Что дает нам эта самая память о смерти? Какой очередной плод, какую очередную пользу? При памяти о смерти никакая земная красота, никакое земное обольщение не привлекает к себе внимания и любви христианина. Вот здесь нас святитель Игнатий как бы лишает. Лишает того впечатления приятности, которое мы хотим иметь на земле, к нему стремимся, а он нам говорит, а как его лишиться? Он говорит, а как его победить? Вот то, чего мы здесь любим, к чему привязаны, от чего никак не можем отстать, а он нам говорит, а как справиться с ним так, чтобы его не было? Вот от нас требуется в первую очередь согласие с этим. Решимость идти на этот подвиг должна основываться на нашем понимании, что любить мир можно или нельзя. Так, по теории мы знаем все, да, что нельзя любить мир. Не любите ни мира, ни того, что в мире. Апостол Иоанн Богослов еще страшнее говорит, что любовь к миру есть вражда, вот так, вражда на Бога, он говорит. И вот здесь, прежде чем упражняться в памяти о смерти, нам надо определиться, в конце концов, на основании понятий веры, вследствие вот этого правильного оглашения, мы что все-таки хотим в результате жизни этой получить? Прежде чем напоминать себе о смерти, мы должны подумать с вами, что если мы верим в то, что после смерти суд бывает, то стоит об этом помнить. Если мы твердо верим, что существует не только рай, а существует еще и ад, и решение суда божественного бывает вечным, когда изменить бывает уже ничего нельзя после смерти. Вот если эти основания заложены в нас при оглашении, тогда на основании этих точных и правильных знаний мы с вами можем сделать вывод, что нам нужны эти механизмы, нужны эти средства, с помощью которых мы будем настраивать себя на правильное отношение к результату этой самой жизни. Чтобы получить благой результат, мы должны правильно прожить жизнь. Если мы прожим правильно, то есть как Евангелие нас учит, как Господь нам велит, тот самый судья, который будет нас судить. Если же мы неправильно проживем, не так, как Господь велел, то ждет нас ад. И вот рассуждая вот об этих, кажется, простейших вещах, о которых нам некогда рассуждать изо дня в день, суета, беготня и заботы нам мешают, но если мы начнем о них рассуждать, то мы должны прийти к выводу, к единственному выводу. Если у нас есть хотя бы маленькая вера, то мы должны с вами решить, что жизнь нужно проживать так, как Господь велел. То есть исполнять евангельский закон. Надо знать свои дефекты души и болезни, болезни души, смертельные болезни души, и с ними вести борьбу, потому что это вовсе не подобие Христова, подобие сатане. С ними в раю никак нам не оказаться. Но тогда нам нужны будут те средства, с помощью которых мы будем вести эту борьбу и душу свою исцелять. Вот решив это, мы попробуем употреблять эту память о смерти, и святитель Игнатий говорит, она помогает. Помогает нам расстаться с привязанностью к земному. Никакая земная красота, никакое земное обольщение не привлекает к себе внимания и любви человека. Почему здесь упоминается любовь? Где сокровище ваше, там и сердце ваше, да, говорит Господь. Вот что мы любим, живя здесь на земле, вот там мы и окажемся, там. Если мы любим аромат цветов, луга, окажемся там, где будет аромат цветов и луга. Страшно, скажу сейчас эти слова, но заранее понимаю, что вот неприятно нам это слышать. Это все тление. Это все тление. То есть это все будет уничтожено, этого всего не останется на земле. Вот все внешнее, чем мы здесь наслаждаемся и насыщаемся, оно прекратится с нашей смертью. Оно закончится. Оно не перейдет с нами туда в вечность. Здесь, на земле, мы наслаждаем, насыщаем свое сердце через те органы чувств, которые нам дал Господь. Через это мы приобретаем приятности, и в сердце чувство приятности рождается. Все, что рождает в нашем сердце чувство приятности, к этому мы и стремимся. Отцы же нам говорят, надо перебороть вот эту привязанность к земному, надо как-то от нее отстраниться, и прежде чем мы приобретем новое, нужно как-то отстраниться от старого. А вот это старое, к которому мы привыкли, оно никак нас не отпускает. Мы без него говорим, какая жизнь-то останется. Вообще черно-белая, пустая. А сейчас у нас тем более такая тенденция очень мощная в земной церкви, что говорить, наоборот, о гуманизме. Не говорить о покаянии, не говорить о распятии себя на кресте, а говорить о хорошем. Обещать людям радости. Привлекать их сразу в состояние любви божественной, говорить о богообщении. То есть, как бы перескакивая вот эти основные этапы спасения, сразу заскакивать наверх и говорить, вот она вера наша, вот такая вера. Вот. А это как бы всего этого не существует, вот этого первого. Вот это и есть дом не только на песке, это дом на воздухе. Вот как нам современным христианам теперь спасаться? Надо все-таки что делать? Читать святых отцов и им доверять? Или будем слушать современные проповеди, вот такие уклонения в какие-то фантазии ложные, которыми мы можем подвергнуться вечной муке в аду. Если учение, которое нам предлагается, не соответствует учению святых отцов, его не надо принимать. Все новое, оно не может быть положительным, оно может быть только от лукавого, потому что ничего нового нельзя открыть. Уже 2000 лет. Святые отцы Духом Святым излагают нам это учение о спасении. Если оно изложено у них в трудах вот так, мы должны его так воспринимать. Надо пробовать это делать. Конечно, приятнее другое. Но самообман, он может быть приятен, но плоды от этого самообмана трагические будут. Мы же думаем о вечности. И опять, если будем настраивать себя, то земное все-таки это тленное. Если мы будем вкладывать все свои силы души вот в это тленное, и будем насыщать душу свою вот только общением вот с этим тленным, земным, то мы не приучим душу свою к небесному, мы не будем знать, что это такое, значит, мы и не сможем прийти к нему, если мы не будем здесь на земле его искать. Вот в этом земном, в чем мы пытаемся найти, духовного нет. Здесь душевное, здесь телесное. Сеющий в плоть свою пожнет тление. Сеющий в дух пожнет жизнь вечную. И вот это плотское, кровяное, страстное, вот это земное и греховное, вот нас больше всего и привлекает. Вот вся трагедия, которую мы не можем пережить, не можем перейти. Вот здесь мы не можем достигнуть вот этого перелома. Привязанность слишком мощная. Вот святитель Игнатий говорит, чтобы как-то ослабить себе вот эту привязанность к земному, как-то постараться преодолеть вот этот барьер земного, в котором мы все время находимся и не можем из него выйти, он говорит, надо приучать себя помнить о смерти. Мы все это оставим. Но что толку довольствоваться этим и радоваться этому? Что толку наслаждаться именно этим, потому что оно же кончится? Дальше за гробом его больше не будет. Что мы будем делать после смерти, если мы здесь привыкли к этому, ко всему, и от этого всего имели утешение и радость? Вот мы умерли, больше там этого нет. Так? Мы что там будем делать после смерти? Если мы привыкли к этому и любим это, мы всегда будем скучать об этом. Мы всегда будем об этом скучать. Потому что мы привыкли, мы душу свою приучили к этому, душа без этого жить не может здесь на земле. Я не понимаю, как это опасно оказывается. Мы такие немощные люди, что думаем, что вот это безобидно. Мы же думаем, что только самое греховное, самое страшное, типа содомских грехов, вот это вот да, плохо. С этим мы все еще пока не согласны. Ну, большинство, по крайней мере. Или, например, вот там какие-то самые страшные явления в мире, войны, там, когда родину нашу грабят, там какие-нибудь жулики вывозят какие-нибудь огромные там миллиарды наших земных богатств куда-то там за границу их прячут. Да, вот с этим мы еще не согласны. Почему? А не редко потому, что у нас возможности нет сделать то, что там другие делают. Некоторые по зависти их осуждают. То есть не в этом заключается евангельская нравственность. Она намного выше. Как небо отстоит от земли, говорит Господь, так и мои мысли выше ваших мыслей, и мои дела выше ваших дел. Но если мы не приобретем праведность, которая превышает праведность кого? Помним этот закон? Книжников и фарисеев, то мы же не можем тогда спастись. Вот они имели свою праведность земную, и на этой праведности были утверждены. Эта праведность, к сожалению, была связана с их самоудовлетворением здесь на земле. Они искали тоже себе удовольствие в том, что они проповедовали веру, были образцом и примером для многих других людей. Они старались быть на виду, на показ. Они тешили свое тщеславие. Они развивали одну из самых опасных страстей человеческих. Но в результате они же не смогли принять Христа. Они даже убили его. Но подобным образом и мы распинаем в своем сердце Христа, когда душой привязываемся к земному. Когда вот в этом земном находим смысл нашей жизни, утешаемся, удовлетворяемся этим, а с кончиной нашей жизни все это пресекается, а к новому мы себе не приучили. Новое духовное мы здесь на земле не приобрели, не знали, потому что удовлетворялись земным. Раз, немедленный конец, а дальше вечная тоска по тому, к чему я привык. Потому что после смерти изменить ничего нельзя. Где было мое сокровище здесь на земле, там и сердце мое окажется. То есть сердце – это центр души. Там и душа моя и окажется. Если сокровищем для меня была вот эта земная жизнь с ее какими-то приятностями, удовольствиями, наслаждениями, делами, суетой, заботами, проблемами и так далее, со всем прочим, то мое сердце, оно, то есть тело мое земле будет предано, как и тело любого человека, а душа моя, сердце мое, уйдет туда, в центр земли, потому что на небо ей не подняться. Потому что душа эта всегда была привязана к земному. И тело удавит ее туда, в ад, который находится, предположительно, в центре земли. И вот мы находимся в такой опасности с вами, что не размышляем об этом, не понимаем этого. И прежде чем начинать вот это упражнение в памяти о смерти, нужно задуматься над тем, ну, как мы относимся к земному, где наше сокровище, чем мы дорожим здесь на земле. Небесным, стремимся к вечности. Для нас дорого покаяние, для нас важен евангельский закон, или для нас важны вот эти вот жизненные, земные утешения и наслаждения, без которых мы не хотим жить и не можем жить. Или ценим их до такой степени, что без них не представляем себе жизни. Не можем относиться ко всему земному просто, спокойно. Оно есть на сегодня, потому что оно нам необходимо для поддержания жизни. Вот цель у Бога была дать нам здесь все на земле. И в раю человеку было дано все. Разве человек это оценил? Нет, поддался на обман, поддался на ложь, на искушение, на соблазн, отрекся от всего этого райского, благодатного, нарушив закон, вкусив запрещенный плод. Так и мы ежедневно вкушаем запрещенные плоды вот этих вот земных приятностей, удовлетворений и утешений, которые основаны на страстях и которые одновременно подпитывают наши страсти. Вот здесь капкан, вот здесь та ловушка, в которой мы почти все и пребываем. Охладеть к этому не можем, потому что оно сегодня дает нам приятность. Да, остается нам только вздохнуть. Нам очень тяжело. Это пытка над собой, это определенное насилие над своим вот этим поврежденным человеческим естеством, которое, ну, никак не желает расставаться с теми привязанностями к земному, с которыми родились и прожили всю жизнь. Но в них, к сожалению, сокровище наше, а где это сокровище, там и сердце наше будет в вечности. И вот если мы все-таки решимся как-то сердце свое отрывать от этих сокровищ, чтобы сердце, освободившись от этих земных сокровищ, постепенно начало каким сокровищем интересоваться самым главным? Небесным сокровищем, да? Вот если мы начнем интересоваться сокровищем небесным, как бы, сравнение где-то уже приводил, пылесос, он может пыль по углам собирать в квартире, а если же вверх его направить, он может ароматы собирать из воздуха, которые тут могут быть развеяны. Вот так мы с вами, если небесным начнем интересоваться, то тогда мы, естественно, взгляд нашего ума, направив туда, мы от земного немножко отвлечемся. Это не значит, что мы должны все бросить. У нас же крайность всегда, правда, да? Если нам сказали, что хватит нам уже, как червякам в навозе все время копаться, давайте посмотрим на небо. Но мы как глянем на небо, так все земное сразу у нас из рук выпало. Значит, семьи нам не нужны, дети больше не нужны, работа не нужна. Мы говорим, куда пошли? В леса пошли. Или мы пошли в монастырь. В монастырь кто-то пришел, говорит, ой, так они работают там не меньше нас. Они тоже там вот ссорятся, у них тоже там свои проблемы. Так те же самые живые люди. А что удивляться-то? Они туда пришли, что, подготовленные из мира? Нет. Они пришли такие же немощные, как мы. Они тут не смогли в мире жить, а мы еще живем как-то. Они не смогли и удрали туда, убежали. Но сейчас, говорят, такие люди приходят в монастырь большей частью, что они не могут в миру жить. Они здесь погибают. И чтобы спасти жизнь даже свою, они пытаются уйти в монастырь, спрятаться от соблазнов мира. Монастырь же не для того существовал. В монастыре, как в высшей школе, достигали совершенства. В прежние-то времена так было. Туда не прятались от бед и трагедий мира и не бежали от сложностей мира. Здесь в мире научались жить с помощью веры, отрекаться от земного, постепенно устремляться к небесному. А когда понимали, что дальше большего уже не достигнуть, живя в миру, уходили в монастырь и там достигали большего. А сейчас наоборот. Почему немощь такая в монашестве? И святитель Игнатий еще в 19 веке это все уже видел. Он говорил, что монашество потеряло главное свое предназначение. Внутреннего делания в монашестве нет. Раз так, значит, вот эта высшая школа потеряла свою суть, потеряла свою соль. То есть там, где должны быть рассадники благочестия, там, так же точно сокровище оказалось в земном. И все благочестие внешнее, оно не могло дать той чистоты и святости, которая раньше рождалась в монашестве. Поэтому у мирян вообще образца для подражания не осталось. Но сейчас как думать, о чем говорить, что все это возродили и сделали лучше и выше, чем в 19 веке, наверное, будет наивно так думать. Итак, оторваться от земного, от привязанности к земному, вот так давайте скажем, мы не можем оторваться от земного. Вот если точнее, то нужно говорить так. Мы не можем бросить земные дела, потому что имеем здесь свои обязанности. Обязанности перед семьей, перед обществом, перед своими там, родственниками, коллегами, знакомыми и прочим. Ну, не можем мы убежать отсюда. Но относиться к этому по-другому можем. И вот изменение этого отношения ко всем своим земным задачам, вот это есть главная наша проблема христианская. Если мы хотим преодолеть вот этот барьер, то есть разорвать вот эту любовь к миру, порвать, а пытаться искать другого, большего, не ограничиваться вот этим меньшим, которое есть тление. Похоже, грустно вам все-таки это слушать. Тяжело очень, правда ведь, да? Тяжело, очень тяжело. это очень тяжело, это надо признать. Если бы это было легко, то само спасение бы, оно не требовало креста. Образец спасения нам показал Господь Иисус Христос. Образец. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Как надо спасаться? Так, как это делал Господь. Он не для своего спасения делал, для нашего спасения делал. Но образец он нам показал. Так вот, от своей воли, от своего желания мы должны отрекаться, как и Господь Иисус Христос пришел исполнить не свою волю, а волю Отца. Крест свой взял, необходимое, предназначенное ему здесь, на земле, не только пожить и показать заповеди, то есть назвать заповеди, не только показать, как они исполняются, общие, так сказать, заповеди, а главную заповедь исполнить. Нет выше той любви, чем если кто положит душу свою за други своя, так Господь Иисус Христос жизнь свою отдал, умер на кресте ради нашего спасения. Но так и мы должны распинать себя на крестах. И вот этот наш крест – это борьба с нашими страстями через исполнение евангельских заповедей. Если вот это мы будем с усердием пытаться делать, это будет подражание самому Христу. Но мы же с вами должны вспомнить, что на кресте-то Господь как, повисел и сошел? С креста не сходят, да, отцы говорят. С креста снимают. Искушали его книжники и фарисеи. Как они ему говорили? Мы поверим в тебя, они говорили. Мы поверим в тебя. Но ты сойди с креста, докажи нам, покажи, вот здесь, сейчас. Вот искушали. А свидетель Иоанн Златоуст отвечает как бы им в своих творениях. Вот потому, что он Господь, вот потому он и не сошел с креста. Вот это доказательство его божественности было. Что он не свою волю здесь исполнял. Он пришел исполнить волю Отца, то есть спасение человеческого рода. То есть до конца на кресте довисел, пока не умер. Вот подобным образом у нас тоже должно происходить или нет? О какой смерти мы должны с вами говорить здесь тогда? А заповедь вспоминайте. Тот, кто хочет сохранить душу свою. Да, да. Мы же ее погубим, душу. Мы же не хотим ее, распяв на кресте, добиться ее умерщвления. Умерщвления не самой души, а того состояния греха, в котором мы родились и живем. Это страсти. Вот пока страсти не умрут в нашей душе, то невозможно достичь воскресения. Невозможно. Воскресение бывает только после смерти. Как воскресать, если не умер? Нет воскресения, правда? Так и Господь бы, если бы не умер на кресте, он бы не воскрес. Вот так и мы с вами. Как воскреснет душа наша для новой жизни, для вечности, для благодатного общения с Богом? Как? Если она не умрет прежде, только умрет в смысле страстей, которые в душе должны умереть. Это равносильно смерти. Господь так и говорит вот этими словами. Кто хочет сохранить душу свою, такую, как она есть, погубит ее. А кто погубит душу свою ради него, Господа и Евангелия, тот спасет ее. Вот здесь и весь смысл нашего упражнения в памяти о смерти. Нам зачем оно нужно? Оно сильнейшее средство. Видите, почему мы боимся к нему приступать, почему от нас его скрывают в последнее время, почему нас не хотят огорчать? Потому что как будто бы сам дьявол вооружился против этих первых средств христианского спасения, ценнейших, полезнейших, мощнейших таких инструментов нашего спасения, как будто бы он, сам враг, восстал и отобрал у нас просто вот это вот делание, запретил, чтобы мы даже о нем знали. В результате труды святителя Игнатия для всех открыты, всем почти известны, многие люди их читали, а это как бы так вот осталось где-то сбоку. Проскочили, не заметили. Пошли дальше. Попробовали, не получилось, бросили. Ой, тяжело, говорим, тяжко, неприятно, болезненно. И так много скорби, всяких проблем. Еще этим, если заниматься, совсем тяжко будет. А тут сила, тут спасение. От мира никак не оторваться по-другому. Сердце не оторвать от этого мира. И удивительно то, что и жить в этом мире надо, и дела надо выполнять, бросить нельзя. Но только грешить при этом не надо. И не только грубыми грехами нельзя грешить, еще и любить нельзя миру. Видите, в чем особенность? Нельзя его любить. Надо делать по необходимости, нельзя прилепляться. То есть пользоваться в мире всем можно, прилепиться нельзя. Сердце должно быть не здесь. А это вот все земное не должно быть нашим сокровищем. Вот как чудесно все у Бога. Вот так смерть бывает. Смерть. в душе, смерть страстей, которая является оживлением души. Если страсти умрут, душа живет. Итак, туда, куда наша любовь направится, вот там и плоды, вечность наша будет. То есть к чему душа будет привязана, вот там и вечности она окажется. Привязана будет к тлению, к временному, к гибнущему, и сама обретет погибель. Душа будет стремиться к вечному, значит, в вечности обретет себе благо вечное. Следующий плод, который называет святитель Игнатий. Такой человек, который помнит о смерти, он никого не осуждает. Выгодно? Да. Если мы с вами вспомним, сколько раз в день мы осуждаем всех и вся и все, то чрезвычайно выгодно обрести этот дар, эту способность памяти смерти, чтобы прекратить осуждать окружающих. Почему так? Потому что он помнит, что на суде Божьем изречено будет о нем такое суждение, какое он здесь изрекал на ближних своих. Вот мы неправедные судьи. Вот мы судим из своего состояния греха, из своего состояния поврежденности, судим о других грешниках. И мы осуждаем их, что они грешат не так, как грешим мы. Вот как здорово. А почему они не так грешат, как мы? Ну, потому что они родились в другой семье, у них другие папа и мама, они жили в других условиях, они грешат вот так вот. Вот в чем у них наклонность вот это развилась за их жизнь? А мы грешим в другом, в зависимости от того, что мы унаследовали от своих прародителей, в какой мы среде и обстановке жили. И тут у нас возникает наша ложная праведность. Мы говорим, ну вот это-то, то, что они делают, вот это-то мерзость вообще. Вот мы вот это в них осуждаем. Мы как будто бы праведники, да? Вот в чем тут проблема? Проблема только в одном, что мы не знаем себя. Мы не знаем, в чем мы грешим. Мы видим, в чем другие грешны, а в чем мы грешны, не видим, не знаем. И не исключено, а может быть даже и более вероятно, что вот это самооправдание, вот это самомнение, вот это фарисейское, оно намного хуже будет, чем грехи кого? Блудников, мытарей, настоящих грешников. Почему так? Потому что свою вот эту мнимую праведность признать греховностью намного труднее, чем признать грехами грехи мерзкие, грехи открытые и грехи явные. Вот в чем здесь тайна. Значит, если мы с вами способны осудить грехи, то есть других грешников в их греховности, то это только от того, что мы не знаем о своей греховности, насколько она мерзка и погана пред Богом, и что она может быть намного страшней, намного опасней, чем греховность вот этих отъявленных грешников. Вот в чем трагедия. И вот если, говорит святитель Игнатий, эту память о смерти мы с вами приобретем, то мы с вами тогда не будем, извините за слово, пялиться на других. Мы будем с вами внутрь себя смотреть, у меня что при этом там возникает. И как только возникнет вот это вот осуждение против какого-то другого человека, грешника, мне тут же нужно сразу это осуждение поймать и его прекратить. Что я делаю? Я должен сразу себе сказать, я судьей что ли стал? Кто меня назначил судить их? Что я о них знаю вообще? Вот эти грехи мне кажутся скверными, потому что мне они такими кажутся, они мне сейчас глаза колют, потому что я сам так не делаю или перестал делать. Зато я делаю другое же. А в совокупности посмотреть всю мою греховность и болезненность, в которой я нахожусь, кто знает, может, те грехи удобнее простятся, чем мои грехи. Мои грехи вот этого самомнения, превозношения, самооценки. Всяк возвышающийся унижен будет. Вот этот закон хотя бы надо себе напомнить, правда ведь? Я же возвышаюсь, превозношусь над этим человеком. У меня нет внутри, оказывается, способности отделить грех от человека. Вот вся трагедия в этом. Если бы я боялся смерти, я бы изо всех сил приучил себя это делать. Потому что я не могу не видеть происходящего. Я не могу не видеть событий, которые бросаются мне в глаза. Я их слышу, вижу, читаю, мне их рассказывают, даже если я не хочу. И когда это делают, уже говорят это с каким чувством? Рассказывают о других людях, как они там что-то вытворяют, и говорят мне с каким это чувством? уже с чувством осуждения. Я как человек немощный не умею фильтровать, у меня нет вот этого внутреннего такого барьера духовного, с помощью которого я бы из той информации, которая мне дается с осуждением, уже отравленная, уже с этим ядом как бы насыщенная, отфильтровать суть, отодвинуть яд и только по сути воспринять информацию. А у меня сразу же, я же такой же, подобное тянется к подобному, я такой же. Мне вливают вот это осуждение, и я тут же киваю головой, поддакиваю, все, мы вместе осуждаем. И так мы друг друга в течение дня травим, травим, травим. Дома травим, на работе травим, в транспорте травим, по телефону травим, по телевидению, по радио. Вся эта отрава идет и льется, льется и льется. И мы, как христиане, тоже этого не боимся. Нас не смущает, это не пугает. Мы говорим, да, да, и соглашаемся с тем, что они такие, сякие, разэтакие. А мы, как христиане, как должны говорить? Мы тоже должны говорить, да, но только, видите, уже другой интонации. Вот сатана до чего людей доводит. Вот как он жестоко хватает свои жертвы и заставляет, что он их делать заставляет. Господи помилуй, так как же мы продались-то? Мы все, не он, вот не тот, не этот, так мы все такие. Он больше сделал что-то, я меньше сделал. Его ненависть выразилась в том, что он убил какого-то человека. Трагедия, горе, тягчайший грех. А моя трагедия выражается в том, что я ненавижу кого-то. Ненавижу тех же злодеев, обманщиков, которые грабят Россию, которые там музыку включают по ночам и мешают мне спать. Да кого угодно, таких же много, которых можно ненавидеть. Гнев, возмущение такой праведный возникает внутри, и мы судим, выносим суд. Да, этому злодею голову оторвать мало, там или еще что-нибудь. Вот, например, наши такие выражения, как голову оторвать. Но надо же понимать смысл этих слов. Что такое голову оторвать? Страшная казнь, страшное убийство. А у нас с уст вылетает это как будто бы хоть бы что. В отношении домашних такое даже бывает с легкостью. Вот наши смертные грехи. При этом тот злодей родился вот так, вырос так, вот таких результатов добился. Я родился в приличной семье, бандитов, воров у меня не было в роду. В школе в нормальной я учился, в банду ни в какую не попадал, в тюрьме не сидел, а я ненависть допускаю подобную же и говорю там кому-то бы голову оторвать. В результате рядом окажемся. Он веру не знал никогда, а я уже сколько лет в вере, в церкви. Он ничего о спасении не читал, а я уже сколько лет Евангелие читаю, в храм хожу. Он на исповеди ни разу не был и вообще в Бога, может быть, не верил. А я уже верующий человек считаюсь. При этом грехи-то делаю. А нам отцы говорят, что в аду те грешники будут мучиться больше, которые знали, но делали, да? Как там закон опять евангельский? Тот раб будет бит больше, который знал, но все равно делал, чем тот, который не знал, но нарушал, имеется в виду, да? Так опять же для нас же закон дан, специально для нас, для христиан, чтобы мы понимали, когда на суде Божьем Господь будет выносить нам приговор, чтобы мы не возмущались при этом, чтобы мы принимали это как божественную правду. Потому что мы читали, знали, многократно слышали, и даже делать вроде как мы уже понимали, и даже каялись когда-то, и все равно повторяли и повторяли. А почему так? Потому что памяти смерти нет. Мы не можем себя остановить вот этой силой, мощнейшей силой, остановить от повторения этих грехов, которые мы привыкли, которые стали навыком для нашей души, и поэтому они из нас сами по себе выскакивают автоматически. И хорошо, если мы заметим, хотя бы еще раскаемся. А в осуждении мы даже и не замечаем, как его делаем, поэтому каяться нам некогда. А чтобы не осуждать человека, нужно уметь отделять грех от человека. И если мы видим, что человек грешит, то вот это грех, это худо, что он делает, это плохо, это нарушение евангельского закона. Это уподобление сатане, это трагедия для человека, что он так делает. Но при этом можно же одновременно и пожалеть человека. Как же он на суде Божьем будет отвечать при этом? Он же бедный, несчастный, он же вот в аду будет при этом мучиться всегда. Если я сам в ад не хочу, то и никому бы не пожелал, правда ведь? Итак, вот тот, который помнит о смерти, он никогда ни о ком не будет выносить своего неправедного суда. Потому что нам сказано, не судите, да не судимы будете. И каким судом судите, такими сами и будете осуждены. Какую меру мерите, такую и вам отмерится. То есть вот исполнение этого закона, оно очень трудно для нас, И тем не менее, память о смерти может помочь нам исполнять закон вот в этой части, чтобы не судить наших ближних. Следующее благо, о котором говорит святитель Игнатий, плод памяти о смерти. Такой человек прощает всем и все, чтобы и самому получить прощение и наследовать спасение. Есть такая заповедь тоже? Прощайте вам проститься, отпускайте вам отпуститься. Если вы не прощаете ближним прегрешений, то и Господь, Отец ваш Небесный, не простит вам прегрешений ваших. Итак, если этот закон мы тоже помним, но исполнять так до сих пор не научились, и прощать с легкостью не можем все обиды, оскорбления, неприятности, которые нам делают наши ближние, то память о смерти поможет нам это делать. Потому что если мы помним, что будем умирать, если мы помним, что после смерти сразу придем на суд Божий, то это заставит нас прощать немедленно, как можно быстрее, даже тогда, когда мы простить не можем или не хотим, не можем пересилить себя. Мы не можем совершить вот это насилие над своей душой, чтобы заставить себя простить. Оказывается, это имеет огромную важность. Вот приходит человек на исповедь, и он думает, что обида, которая произошла там где-то дома или на работе, или со знакомыми, что она как будто бы уже покрыта, что ли, эта самая обида. Как будто бы уже человек эту обиду пережил. И он исповедует этот грех, что вот обижался там на своего знакомого или на родственника, и, в общем, надеется на получение прощения греха. А как поверить, действительно простил человек или нет? Ведь мы же должны быть убеждены как-то сами в себе, что то, что мы говорим на исповеди, оно реально исполнилось нами. Или мы говорим, что да, вот обида, грех, например, что я обижался на своего там вот родственника или знакомого, я обижался. Грех называем. Мы хотим, чтобы грех нам простился. Но грех прощается тогда, когда он прекращен. Если обида сохраняется, грех может быть прощен или нет? Грех не простится. Как проверить? Обида-то действительно прошла или не прошла? Попросил прощения, да, пришел с набыченным лицом, с таким, перед исповедью обязательно, перед исповедью. Потому что накануне за 3 дня не мог никак примириться, попросить прощения, потому что невыносимо было, просто невозможно даже пересилить себя, подойти и сказать, хотя бы так, ты прости. Вот даже так нет возможности сказать. Но здесь перед исповедью пошел. У нас есть такой прихожанин, который, а он верующий, а жена у него неверующая. Это редкий очень случай в церкви. Обычно жены верующие, правда ведь? Вот, а тут наоборот случилось. Жена никак к вере не приходит. И вот он за неделю чего-нибудь там они повздорят несколько раз, поспорят. И он, надо на исповедь собираться, закон есть закон. Он в субботу перед исповедью подходит, что ты опять? Опять прощения просить хочешь? Она уже все выучила, она все знает. Проси, говорит. И она же ему говорит, ты же все бесполезно все делаешь. Тебе же все равно грех твой не простится. Он на него смотрит, так вот проповедница, говорит, нашлась, говорит, ты-то откуда все знаешь? Да я уже выучила, говорит, в 10 раз больше, чем ты. Говорит, от тебя же, говорит, все выучила. Ты каждую субботу одно и то же делаешь. И говорит, ты перестань это делать, говорит. Он стоит онемел. Вот православному урок от неверующей жены. Так что, говорит, простишь или не простишь? Она говорит, тебе зачем от меня нужно прощение? Она не может его простить, ей обидно. У нее причины нет прощать. У него есть причина выпросить прощение, да? А у нее нет причины никакой прощать, у нее веры нет. Она говорит, зачем тебе мое прощение? Он говорит, закон есть. Закон. Если, говорит, пришел к жертвеннику, да, и вспомнил, что кто-то на тебя обижен, положи дар, иди примирись сначала. Вот я пришел к тебе примириться. Он говорит, так вот ты лукавишь же, говорит, каждый раз. Если бы ты, говорит, вот честно бы просил у меня прощения, ты бы на другой неделе этого не делал. А он чего отвечает ей? Так ты же меня доводишь, говорит. Видите, вот такая реальная практика нашей жизни, это же, да, концерт. И когда это каждую субботу, ей надоел этот концерт, она ему уже каждую субботу проповеди такие прямо в глаза и обличает его, что одно и то же делает. Но в конце концов, они, значит, как-то там примиряются, она ему говорит, ладно, там, прощаю тебя, иди. Он идет довольный, значит, жена его простила. Причем у него своя-то обида на нее тоже сохранилась. И он дальше начинает сомневаться, так, а я ее простил или нет, она же меня не просила прощения. Я ее простил или нет, потому что наговорили друг другу немало там всяких неприятностей и прочее. Когда процесс натренирован, все автоматически, знаем ведь, да, бывает. слово за слово, как это в народе говорится, и наговорили и маму, и папу вспомнили, и всех вспомнили, вот, все прошлые беды с молодости, все припомянули друг другу, вот. Но ему тоже обидно, тоже вроде как, надо прощать, а не знает, простил, не простил. Идет и кается во грехе, да, вот обида была, вот каюсь, вот. Ну, надо же проверять, обида прощена или нет. Ну так знают все, как проверять или нет? Ну есть, я не знаю, если в практике вам пригодится это, то я могу предложить такой очень простой способ. Если мы честно простили какого-то человека, то мы можем сейчас, вот в эту минуту, вот в это мгновение, с легкостью можем попросить Господа о том, чтобы Господь не наказывал бы этого человека, который меня обидел. Чтобы Господь бы его простил, потому что он инструмент всего лишь в руках Божьих, и этим инструментом Господь обличает меня, или как кнутом справедливо меня наказывают. За что? За мои грехи, о которых я всегда должен помнить, которые в прошлой жизни там, и должно быть огромное множество у всех у нас. И вот если он от сердца искренне, искренне, с простотой готов сейчас к Господу обратиться, прости, Господи, не наказывай. Она по неведению. Она и веры-то не знает, а я верующий сколько лет, и то же самое все делаю. Я не хочу, чтобы она страдала из-за того, что причинила мне вот эту самую боль. Вот с простотой вот так вот в сердце, если может человек сказать, он действительно простил. А если человеку предложить вот это элементарное упражнение исполнить, и он начинает мяться и механически говорит, а внутри честно понимает, что сердце у него по-другому совершенно сейчас чувствует, то значит прощения-то нет. Прощение происходит ведь не словами, правда? Обида где возникала? Как чувство? В сердце. Значит, и прощение должно родиться не словесное, а где? Ну, там же в сердце. Это противоположное чувство. Они друг друга, вот эти чувства там изживают, как огонь и вода вместе, никак они не могут быть. Вот мы и попались, да. Вот если это чувство прощения к человеку не рождается, тогда пускай родится хотя бы чувство сожаления о нем. Сожаление, что этот человек не имеет веры, что он выполняет порой дела бесовские и не может себя ограничить вот в этом деле. А если веру не приобретет или не раскается в своих грехах и не изменится, в ад попадет. Если жаль такого человека, что ведь он вечно будет мучиться в аду даже за одну вот эту страсть. Даже вот за такие грехи, которые он все время делает и ничего с собой сделать не может. Мы хоть христиане, худо-бедно, но как-то осознаем это. А они, неверующие люди, наши родственники порой, они этого понимать вообще не хотят. Во все, что было там, возникло в сердце, во все, все и выдали сразу, защищая себя от нас же. В результате, если мы не можем в чувстве сердца родить вот это вот прощение к человеку, то попытаемся сожалеть об этом человеке. Как выразить это сожаление об этом человеке? Практически попробовать просить Бога о том, чтобы Господь не наказывал этого человека. Прости его, Господи, не наказывай его за меня. Если я сам не хочу наказания в виде вечных мук ада, то я бы и никому его не пожелал. Или если я кому-то желаю вечных мук в аду, то я сам злодей. Я сам не могу получить от Бога прощения. Вот насилие над собой здесь надо совершать. Надо сказать это искренне, честно, вот это обращение к Богу. Я же, как христианин, я уже сколько-то каких-то молитв читал, правила какие-то исполнял. То есть какое-то у меня понятие есть вообще о молитве, об обращении к Богу, о прошении к Богу. Если понятие есть, я буду это делать. И вот заставлю себя мысленно, пусть нет никаких свидетелей, мысленно просить Господа. С сожалением об этом человеке, о своем обидчике. Чтобы Господь бы его не карал, не наказывал за то, что он сделал против меня. Вот это чувство, которое здесь должно присутствовать в этих словах, оно вытеснит обиду. Вытеснит. Сожаление о грешнике, который за свои такие злодеяния попадет в ад, а я этого не хочу, и мне жаль, если это случится, я прошу Господи, не карай, не наказывай, оно вытесняет вот это чувство обиды. И если мы этого достигнем хотя бы один раз, то это гарантия того, что обида не всплывет снова и не повторится. На практике, я думал, все скажут нет. Два всего человека сказали, на практике кто-то, значит, знает. На практике бывает все совершенно не так. Если мы один раз достигли, обиду эту погасили, подавили в сердце, да она через 15 минут снова может вылезти. И через час может вылезти, и завтра, и послезавтра. Еще может вспоминаться полгода, а у кого-то может вспоминаться и 30 лет какая-то обида очень тяжелая. Это не признак для отчаяния. Бес может инициировать вот эти вот действия внутри нашего сердца, через наши страсти, потому что доступ-то к нам имеет, власть над нами имеет. Он может их инициировать, оттуда выталкивать, да тысячи раз может выталкивать. Мне что, при этом отчаиваться разве надо? Я должен видеть состояние своей болезненности при этом. Я должен понимать, что я раб, пленник. У меня до сих пор живы страсти. Через эти страсти бес меня искушает, вот на эти грехи толкает. Они реально в моем сердце рождаются. Главное-то ведь что? Во-первых, из сердца не выпустить, чтобы это словами и делами не стало, да? А второе, в чувстве сердца как можно скорее опять погасить этим же методом, погасить это чувство обиды. И пусть это 10 раз будет, 10 раз надо это делать. Это нормальная практика христианской жизни. Борьба с чувствами сердца. Борьба с зарождающимися внутри сердца грехами, которые как можно быстрее, если погасить, то мы от этого только опытнее становимся. Как спортсмены тренируются, ведь знаем. Они все время там то какие-то тяжести поднимают, то бегают, кто там в упражнениях каких-то тренируется, в гибкости и прочее. Там в баскетболе там в кольцо все кидают, что-то вот им интересно, это все время в кольцо закидывают, ну, делают. В футболе там мяч гоняют, в ворота гол надо забить. Но они тренируются, они нам показывают пример в этом деле. Если мы с вами с духовной точки зрения хотим достигнуть каких-то своих положительных перемен в состоянии души, то мы тоже должны тренироваться. И сколько бы раз обида не возникла в сердце по действию бесовскому, мы ее столько раз должны вот этим правильным упражнением погашать и все. До тех пор, пока мы не приобретем навык в этом деле. Почему Господь не запрещает бесам разжигать и разжигать вот эти обиды в нас? Почему не запрещает? Да, чтобы мы не подумали, что мы святыми стали уже. Чтобы мы не превознеслись вот этим самодовольством. О, вот мы тут уже все победили свои все страсти. Нет, так это же крест. На кресте никому весело и удобно не было. На кресте страдания. И это одно из страданий духовных. Это отцы называли внутреннее мученичество такое. Не внешнее мученичество, когда мучеников связывали, пытали, жгли, строгали когтями, там что только не проделывали с ними. Жуть читать просто. Это внутреннее мученичество. Борьба со страстями – это внутреннее мученичество, которое приравнивается к подвигу мучеников. Если мы только займемся этим, мы будем видеть и знать, как это все в нас действует, как проявляется, и научимся, как с этим бороться. Если только мы будем помнить о смерти и не будем хотеть того, чтобы это все в нас сохранилось, и с этим всем мы явились на суд Божий. И в результате этого получили бы вечную муку в аду. Вот если не будем такого хотеть, помнить о смерти будем всегда, и в этих делах будем упражняться искренне, чтобы не было у нас с вами ущерба тогда, когда уже изменить будет ничего нельзя. Если у вас еще терпение будет, тема такая важная. Я боюсь ее проскочить быстро, потому что тот человек, который будет пытаться заниматься этим, он может действительно попасть в ловушку. В ловушку вот этого отчаяния. Отчаяние и самоедство. Самоедство и отчаяние, точнее сказать, при котором весь вот этот опыт святых отцов может быть опорочен. На этом фоне уже несколько раз предпринимались попытки нападения в интернете на какие-то такие высказывания, на какие-то такие практики, которые я, о которых я пытался рассказывать. Вот одно из таких было странных нападений, что говорят, вот слушаем лекции, а я уже это говорил, но еще раз повторю, и говорят, в уныние впадаем. Причина какая? Когда человек слушает вот это все и впадает в уныние, причина только одна. Человек веры не знает. Веры не знает, не понимает, что здесь на земле для нас все блага Господь снова предусмотрел, подобно тому, как в раю было. И раем этим церковь является теперь, где есть благодатное таинство, где есть Дух Святой. И мы здесь можем получать не только знания веры, не только можем утверждаться в правильных понятиях, мы здесь можем обретать в трудах святых отцов практику христианской жизни, можем получать прощение своих грехов, можем с помощью благодати бороться со страстями и постепенно утверждаться в добродетелях. Вот если этого всего человек не знает, тогда вырвет из всего этого какой-то один кусочек, посмотрит, послушает, за голову возьмет, скажет, ужас, какой кошмар, о любви ничего не говорят, о радости ничего не говорят, к богообщению не призывают, все о баде, все про бесов. Говорит, вы хоть Бога, говорит, хоть один раз бы вспомнили, все бесы, да бесы, да бесы. Я уж подумал, переслушиваю лекцию, думаю, что в самом деле, что ли, я имя Бога ни разу не упомянул. Нет, смотрю, упоминает все-таки имя Бога, успокоился. Врут, думаю, врут. Видимо, у них фильтр какой-то стоит в ушах, что они вот имя беса все время слышат, а имя Бога слышать не хотят. Начинают меня обвинять в том, что я как будто тут бесов проповедую. Ну, то есть вот что только люди не придумывают, когда хотят опорочить покаяние, когда у них внутри есть какая-то ненависть, которую они сами не понимают, не могут оценить ее как грех, ненависть, основанная на своем неправильном понимании веры, на отсутствии у них опыта покаяния, когда они стремятся в вере найти немедленно положительные плоды приятности, которые заключаются в той радости мнимой, которую мы ищем в жизни и в вере хотим ее тоже найти. Вот я приводил пример одной сестры, которая думала, что вот то приятное впечатление, которое у нее возникает от каких-то событий для нее приятных, и она испытывает это приятное впечатление, что является тщеславием, она не знала. Она думала, что это же самое чувство в раю будет в 100, в 1000 раз сильнее. То есть будет там доведено до какого-то максимального такого состояния и будет непрерывно. Вот ее был взгляд такой на веру. А то есть она не различала душевного и духовного, она не различала страстное, греховное и дары благодати Святого Духа, потому что не знала, что это такое, как мы говорили, с плодами кислыми и сладкими. И вот так по наивности она представляла, что это будет развито там до как бы какой-то огромной такой силы и качества, которым она будет там наслаждаться всегда. А когда выяснилось, что это ее чувство приятности, это не что иное, как тщеславие, это сладкий вот этот яд, который подобен наркотику, который убивает душу, и именно этим грехом и страдали фарисеи, убившие Христа, она вот пришла в отчаяние в тот момент. В отчаянии, впервые в жизни у нее открылось понимание этой проблемы, она опустила руки и готова была все бросить вообще. Значит, говорит, я столько лет трудилась, около десятка лет, и все было напрасно. Я же думала, я развиваю правильно это свое состояние, которое как раз от Бога, я думала, что это благодать. Вот такая правда после 10 лет опытов, после 10 лет того, что она считалась христианкой, сама себя такой считала и думала, что она спасается. Вот что мы, бывает, храним в себе, какие тайники там в сердце. Как сатана умеет ловко маскироваться, завертываться в красивую блестящую обертку православия и оставаться своими страстями там в логове нашего сердца, и мы его и не видим, не знаем и не понимаем, а он еще дает нам ощущение приятности, обманывая, что-то есть благодатное чувство и ощущение. В предыдущем городе, откуда мы сейчас приехали, там мы завершили лекцию точно так же. Значит, закончили лекцию, народ подошел, Слушали, спрашивали. Наконец, одна так вот подальше стояла, говорит, я, говорит, ну как бы все равно спрошу, я все равно не выдержу. А вот я музыкант, говорит, вот мне что теперь делать? Я музыкант, и назвала там она какую-то там оперу играть, что-то еще, я даже и не знаю, как такую вообще не слышал. Она говорит, мне что делать? Говорит, ага. А сама перед этим пожаловалась на дочь, что у нее дочь все время ходит с наушниками в ушах, и такую дрянь, говорит, слушает, такую дрянь. Я, говорит, возьму, говорит, да ужас, что ты слушаешь, говорит. Она даже под это все, говорит, и уроки делает, говорит, вообще. Вот, я возмущена, говорит. Я говорю, так вы ее с детства музыке-то учили? Учила. Я ее учила классической музыке, говорит. Я говорю, вы сами что-то современное слушаете тоже? Говорит, да, из рока я люблю вот это и вот это. Вот. Я говорю, ну, вообще-то говорю, как же это? На осинке что-то, апельсинки, что ли, не растут, да? Вот. Угу. Ничего там про поросенка и там еще что-то есть, да? Ага. Хорошие в народе поговорки есть, в общем, отличные просто. Я говорю, вот ваше отношение вот это к внешнему, пусть это искусство, пусть это классика, но вы это любите сердцем, вы к этому привязаны. Она говорит, да. Она не стыдится, не скрывает. Да, я это люблю, я к этому привязана. Это ваше состояние души. При зачатии вашего ребенка, вашей дочери, ваше состояние души передалось ей. Если отнести привязанность души, любовь души к внешнему, вот к такому, пусть это будет музыка, пусть это будут романы, пусть это будут стихи, пусть это будет культурное приятное общение с людьми, пусть это будут вечера, отдыхи на природе. Ну, самое что ни на есть, так сказать, как мы называем, безобидное, да? Ну, кто-то ездит уток пострелять, кто там еще что-то делает. При этом они дополняют свои развлечения, кроме стрельбы, еще, наверное, известно чем, кто бани любит с удовольствием. То есть здесь мы все сейчас соберем, и все это есть уныние. Почему? Потому что ничего не делание для спасения – это есть уныние. И вот когда душа наша увлечена чем-то сильно и любит это, в этот момент она не может для спасения ничего делать. Она стоит, слушает меня и не может понять, что я хочу сказать. Она говорит, ну что, музыка плохо, что ли? Я говорю, нет, вы меня не поняли. Вот включите музыку свою классическую, вот эту, которую вы любите. Одновременно подойдите к иконам, которые у вас стоят, и там пускай будет икона, вот Софрина выпускает такие иконы 30 на 40, распятие Господа Иисуса Христа. Видел кто-нибудь эту икону? Она в лавках продается, и если у кого еще нет распятия, купите вот ее. Купите, пускай она будет. Она большая, она достаточно изображена, изображение распятия, оно не совсем каноническое. Но тем не менее, оно ясное очень, ясное, понятное для нас неподготовленных. Я говорю, вот вы под эту свою классическую музыку подойдите к иконе распятого Господа Иисуса Христа и попробуйте помолиться Богу. Она так представляет, воображает. Не смогу, говорит. Я говорю, ну вот видите, вы не можете совместить вот это свое увлечение классической музыкой, не можете совместить с молитвой к Богу. Потому что молитва основана на покаянии. Вы как под эту музыку, которую у вас увлечена душа, как вы можете здесь параллельно внедрить покаяние? Как? Никак, она признается. Это другое настроение души. Она же как бы специалист в своей сфере, она понимает, как музыка влияет на душу и какое настроение в душе появляется от той или иной музыки. Она сама ее играет, изображает. Так вы, говорю, поймите, если у вас это чувство было, вот это качество, вот это влечение души, которое противоречит покаянию, и вы им увлечены и любите его, то это свое качество, которое относится к унынию, потому что оно несовместимо с покаянием, вы передали дочери. Она говорит, я не согласна, я классику слушала, говорит, из урока я только вот это слушаю, а она дрянь слушает всякую. То есть я ее этому не учила, она говорит, я не понимаю, почему она, я злюсь на нее. Опять говорю, ну, вы думаете, что это другое, говорю. Да, другое, она говорит, это другое, это не то, что я слушаю. Вот. Я говорю, ну, давайте вспоминать. В молодости деды наши как развлекались? Гармошка была. Пляски какие были? В присядку плясали там, всяко, со свистом, с гиканьем, да? Так, пели что, говорю? Все сразу говорят, частушки. Вспоминаем тексты частушек, что пели? Там есть определенная часть вот этих частушек, которые совсем не наивные такие стишки. Там есть и всякие страсти там есть, в общем, не будем уточнять. Хорошо, говорю, да. Вот плясали они, плясали, вот так вот, пели, развлекались. Форма уныния, потому что каяться при этом невозможно, а спасение думать при этом никто не умеет одновременно. Это развлечение, потому что. Дети их кто? Чем занимались в советское время? Там пели песни уже под музыку всякую оркестровую, там появились первые вокально-инструментальные ансамбли, там не только про родину уже пели, там пели и не только частушки, там уже и больше, и про любовь уже, там и про романтику, и про какой-то там флирт, темы уже разные пошли. От этих родителей дети какие родились? Ну, условно перескочим, там вот современные дети. Они то же самое делают, только они кривляются как бесы уже, как бесы кривляются. На дискотеках, ведут себя уже совершенно безумно, рога изображают и тут, и там, и тут себе ставят их, и всяко уже это делают. И тексты уже стали совершенно жуткие тексты. Да? То есть, что происходит? Происходит естественное снижение уровня вот этой культурности и нравственности на 2-3 ступеньки при нашей жизни, на наших глазах. Мы можем посмотреть три поколения всего, и на примере этих трех поколений увидеть вот эту деморализацию, разложение нравственного состояния нашего народа в одной и той же семье. Просто разный уровень культуры. Лестница одна и та же, ведущая, догадайтесь, куда? В ад. Это та же самая лестница, ведущая в ад. Вот такое наше отношение, вот к этой культуре, которая кажется на вид привлекательной, приятной, прекрасной. Многие этим как бы заражены, болеют, любят это все. Но ну какая разница, на какой я ступеньке нахожусь этой лестницы? Лестница-то все равно ведет в ад. Потому что если мы там еще занимались этим, то они уже занимаются вот этим. Вот это мерзко и противно. Вот эта мама, которая имеет привязанность к классической музыке, она возмущена привязанностью ее дочери, помимо классики, вот этой дрянью. Вот, я говорю, другое время, другие обстоятельства, другие возможности, вот и все. А суть та же самая. Страсть в разных поколениях проявляется в разных формах и видах, вот и все. Если мы будем смотреть в корень этой проблемы, то правда такова. Поэтому, если мы хотим сохранить сокровище своего сердца здесь, на земле, хоть в чем-нибудь, то это сокровище прилепит наше сердце. И оно куда прилеплено, вот к этому тленному, вот оно вот здесь с этим тленным и останется. Почему сейчас мы так еще уважительно относимся к классике, например, к романам или к музыке классической? С точки зрения христианской трудно понять, почему надо это отвергать. Это же лучше, чем эта дрянь, которая там на дискотеках с этими бесовскими кривляниями, с безумными текстами. Конечно, лучше. Конечно, это лучше. С душевной точки зрения, с земной, с человеческой, это лучше. Но если мы будем выбирать не между двумя-тремя вариантами зла, одно зло похуже, другое зло менее худое, а сказать хорошее зло уже невозможно, правда, да? А вот хорошим надо назвать, это то, что вера нам говорит. Мы говорим, ну что теперь уже, вот все это вообще отсечь, что ли? Вот только этим, что ли, заниматься? Мы не можем на это решиться, мы не можем это понять, что здесь сохраняется душевность, вот в этой части. Здесь душевность. Привязанность души к земному, в каком бы виде оно тут нам ни предлагалось, пусть самым эстетическим, самым культурным и нравственным, оно все равно душевная сфера, это не духовная сфера. Вот мы попробовали начать тему о противоположности душевности и духовности. Болезненная очень тема. Я так и думал, что если начать о ней говорить, то вот на такие вопросы все равно нарвусь, и все равно придется с болью их как-то объяснять. И еще какие последствия будут, не знаю. Но будем делать попытку вот эту тему как-то постепенно рассматривать. Как оно противоположно.